Добрый день, ребята! В эфире радио «Бермудский треугольник», третий выпуск. С вами Будам, который только что вернулся из поездки в столицу России, город Москва. В городе Москва мы проводили семинар, мы проводили тренинг. Может быть, ты уже слышал в моем последнем подкасте, как мы съездили. Но пока что мы все-таки будем придерживаться другого формата, а именно формата Бермудского треугольника, и будем идти по темам для подкаста. Я вам сейчас представлю своего сегодняшнего собеседника, которого, возможно, кто-то из вас уже тоже слышал. Мы с ним записали пару подкастов этим летом. Если вы помните, у меня был такой, есть, собственно, приятель, уважаемый мной человек, которого зовут Феликс. Он тоже много лет проработал программистом, так что понимает эти темы, живет в Америке больше 30 лет. Феликс, ты на связи?
Да, я здесь.
Добрый день, Феликс.
Добрый день, доброе
нас
утро.
Нас сейчас слушают добрый люди день. Онлайн, и, возможно, нам и вопросы потом будут задавать онлайн, но в любом случае мы с тобой будем обсуждать темы, которые записаны в радио «Бермудский треугольник». Ты уже слышал вообще наше радио?
Я?
Да, конечно. У меня сейчас никого другого нет. Если я что-то спрашиваю, Феликс, я спрашиваю только тебя.
А, понятно. Я слушал первую передачу «Бермудского треугольника».
Считаешь ли ты, что вообще это полезно? Или ты не уверен?
Ты знаешь, я сейчас посмотрел comments, которые прислали тебе на эту передачу. Я вижу очень много заинтересованных людей. Они задают чрезвычайно интересные вопросы, поэтому мне кажется, что эти передачи интересны для определенного круга людей.
А вот ты говоришь, задают интересные вопросы. Интересные в каком плане? В том плане, что, ну как, с моей точки зрения, они интересны тем, что они неожиданны. Я вообще не думал, что такие вопросы можно спрашивать. И, в принципе, в эту поездку... А ты как считаешь, почему они интересны, по-твоему?
Эти вопросы интересны, потому что люди задают вопросы, которые для них важны в их профессиональной жизни. И они хотят получить такой ответ от experienced person. И они относятся серьезно к твоему подкасту и очень серьезно к тому, что рассказывается в этих передачах. И мне это понравилось. Но... Они уважают это мнение, они уважают ведущего и людей, которые тут выступают.
Ну, слушай, уважают меня, может быть, потому что в течение полутора года я, в общем-то, рассказываю всякие данные без обмана. То есть, они, может быть, они мне верят, что у меня нет предвзятого отношения ни к России, ни к Америке. Если я вижу где-то какую-то лажу, я об этом скажу. И наоборот, то есть в этом я не стесняюсь.
Они верят, что ты говоришь без обмана, и они верят, что у тебя достаточно опыта, чтобы привести такие примеры, которые можно использовать другим людям.
Ну да, и я вообще хочу еще тебе сказать, вот я сейчас был в Москве, что меня несколько удивило, может, и не удивило. Мы же с этими семинарами ездим по разным городам. Вот мы были в Америке, в нескольких городах, в Канаде, в Лондоне, вот сейчас Москва. И, в принципе, одна и та же технология, одна и та же программа, но состав людей был совершенно другим. В Москве почему-то было огромное количество молодых людей. То есть столько молодежи не было ни на каких наших соответствующих семинарах в других странах. Это говорит, наверное, о том, что там, в IT, возраст значительно моложе. И, конечно, это идет тоже в тему, в одну из тем сегодняшнего подкаста, а именно в ту, которая звучит как возрастные ограничения для программистов в мире. Вот. И мне показалось, что там действительно очень молодые люди. Раз они очень молодые, здесь есть, я увидел, по крайней мере, я увидел две вещи в Москве. Вот молодые люди, которые там сейчас, у них другое мышление. Не такое, скажем, как у тебя или у меня. В том плане, что мы с тобой жили при Советском Союзе. А так незаметно выросло поколение людей, которые не жили при Советском Союзе. Ну или, может быть, там в юные годы только там были. Ты встречался с такими людьми, с таким мышлением?
К сожалению, нет. Но я все время ожидаю, что такое поколение должно получиться. Потому что я слежу за событиями в России, я верю в все-таки в то, что будущее у России хорошее, оно зависит от этого молодого поколения. И я жду, когда появится поколение, которое не обременено вот этими тем, чем обременена моя и твоя память.
Понятно. Знаешь, там на самом деле получается такой интересный парадокс. То есть, с одной стороны, вот есть это поколение молодое, которое слышит нас, а с другой не слышит нас, а которое имеет свою точку зрения. Mm-hmm. А с другой стороны, там есть люди, которые имеют старую точку зрения. Получается вот что. Те люди, которые имеют старую точку зрения, у них они мешают, мне кажется. Ну, то есть не то, что мешают, ты же их никуда не денешь. Если ты помнишь, когда-то Жванецкий говорил такую, сказал такую фразу. Вот если бы все на мине подорвались, но об этом можно только мечтать. То есть такого не будет, понимаешь? Нельзя взять людей, там, скажем, 40 лет и старше, и куда-то их там отвезти в Бабий Яр и расстрелять. Слава богу, нельзя. Тогда, наверное, молодое поколение как-то, мне кажется, оно бы быстрее подвинуло бы Россию в нужном направлении. Но это действительность. Получается, такие ножницы, как бы. Ну, из того, что я вижу, там, молодые люди думают, что они уже в капитализме, вот там, где они находятся сейчас в России. Но это не капитализм, это какой-то такой дикий Запад сейчас там. Кто может урвать, кто может обобрать других, тот это и делает, причем живут сегодняшним днем. Вот. А другие, уходящие поколения, они тоже не понимают, что происходит, хотят зацепиться любыми силами. И в общем, какая-то такая странная ситуация. И у меня такое странное было чувство, когда я находился в той стране. И, в общем-то,
Эти молодые люди, они оптимистичны, какой у них вот настрой? Они видят свет в конце туннеля?
Нет. У них настрой навострить лыжи. У них настрой лыжи навострить.
Понятно.
Они хотят уехать. И мне кажется, очень многие люди думают, куда уехать.
Ну, это не совсем хорошее настроение, конечно.
Ну, настроение хорошее, нехорошее, но слушай, это есть.
Ну, нужно еще все-таки прошло достаточно мало времени. Эти люди, которых молодые, о которых ты рассказываешь, они все-таки наберутся больше опыта и больше силы. Они все больше будут продвигаться и по служебной лестнице, и по бизнесу. И должен наступить перелом все-таки через ближайшие 10 лет, если ничего другого не случится. Старое поколение, хочет или не хочет, но должно будет отдавать и свою власть, и все вот этим молодым людям. Hopefully.
Понятно.
Я так думаю.
Понятно. Хорошо, значит, мы сделаем вот одну вещицу. Я сейчас подключу еще одного собеседника к нашему разговору. Этот парень живет в Финляндии. Он уехал в свое время. Он программист. Алло.
Алло.
Дима, ты там?
Да, это я. Привет, Яков.
Привет, Дима. Тут не только я, тут еще Феликс с нами тоже.
О, привет, Феликс.
Добрый день, Дима.
Вот Феликс тебя еще не знает, но Дима живет в Финляндии, работает программистом и так далее. То есть мы просто сделаем такой импровизированный состав сегодня из-за того, что что-то произошло с нашими постоянными ведущими, они не вышли на связь. Может быть, в Германии отключили интернет. Я не знаю, такое может быть бывает. Но, по сути, у нас тема сейчас будет вот какая. Я вернулся из Москвы, я только что сказал, Дима, может быть, ты не слышал, я видел очень много молодых ребят-программистов. Но даже в нашей теме в основной было записано, что мы будем обсуждать сегодня возрастные ограничения у айтишников. Это как бы будет первая тема. И для этого я пригласил Феликса. Почему я его пригласил, вы скоро узнаете, потому что, мне кажется, лучше, чем он, об этом говорить, наверное, никто не сможет. У меня есть, естественно, мнение. И ты человек как молодой и живешь в Финляндии. И интересно будет послушать твое мнение по поводу возраста. Давай мы начнем с тебя, наш финский товарищ. Расскажи, пожалуйста, видишь ли ты, чувствуешь ли ты, что программисты должны работать программистами до того, как им исполнится какое-то количество лет, во-первых? Как ты считаешь?
Ну, я разделяю для себя понятие «кодер» и «программист». вот отсюда идет мое понимание. Значит, кодер — это тот человек, которому, грубо говоря, как вот Леня сказал, спускают спецификацию, и он просто нещадно работает на своей клавиатуре. Вот так, в таком режиме, наверное, долго не проработаешь. А программистом или инженером, software engineer, мне кажется, можно быть до 35, там, 40 лет, 50, пожалуйста. Но в какой-то момент наступает уже такая проблема. Я просто видел таких инженеров у нас в компании. Это уже такие божьи одуванчики.
Божьи одуванчики — это когда, после 40?
Мне кажется, что им уже за 50.
То есть 50 уже как бы пора в дорогу?
Да нет, мне кажется, просто надо как-то двигаться. Может быть, можно, конечно, и продолжать, но смотреть на них немножко как-то не то что неприятно, но жалко. Но есть люди, которым нравится. Вот я общался как раз в эту тему, я общался на прошлой неделе, у нас был обед с одним инженером. Он, у него хороший очень стаж в Финляндии, он работал в разных компаниях, занимался там от программирования радаров до, значит, маршруты, когда вот программа, которая выбирает маршрут тебе, когда едешь на автобусе. Вот. И он, у него стаж большой, но он такой немножко инфантильный по виду. Ну, может быть, это такой вырожденный случай.
Но ты видел много людей? Вот расскажи мне, вот ты говоришь, человек, допустим, ему 50 лет, и он уже не тянет в плане работы, или он не соответствует вашей группе?
Он соответствует группе. Ну, правда, он работает в другом отделе. Вот мы с ним не пересекаемся, но похоже, что он в теме, и все нормально. У него опыт 11 лет в этой компании на одном месте. И я вот у него спросил...
Это плюс или минус, кстати?
Вот я у него спросил, говорю, а вот как тебе 11 лет на одном месте? А он говорит, знаешь, нормально, мне нравится.
Понятно.
Но он фин, он чисто фин, это другое понимание мира.
Хорошо, но тем не менее. Ну, я, в общем-то, твой месседж, как говорится, я понял. То есть есть человек, которому 50 лет, 11 лет в компании, и ты видишь, что он уже как бы отстает. Вот. У меня вообще, на самом деле, несколько другая точка зрения на это. Я видел, что в России даже объявление о поиске на работу иногда бывает, где написано «свыше 35 лет даже, в общем, не приходить». То есть принимаются заявки или резюме только людей до 35 лет. Ну, первая реакция была, конечно, резко отрицательная. Такого на Западе нигде нет. И даже если бы где-то это и было, это было бы просто нарушение закона. Это называлось бы дискриминация по возрасту. Я не хочу говорить о всем Западе. Я знаю, как происходит в Америке, в Соединенных Штатах Америки. То есть это было бы серьезное нарушение закона. Поэтому даже написать объявление, ни у кого и в мыслях такого нет, что программистам идет только до 35 лет. Но вопрос, который у меня сразу возник в голове, это что получается, что вот до 35 лет ты как будто работаешь, у тебя голова работает, а в 35 лет как-то что-то переключается или как?
А мне кажется, знаешь, какая история? Вот в России, да, там в основном что развито? Аутсорсинг же. Ну, там свои продукты какие? IntelliJ IDEA.
Ну ладно, это не продукт.
Вот.
Это...
Так, ну ладно, но вот мне кажется, там в основном аутсорсинг. Аутсорсинг — это что? Это значит, что люди получают какой-то чужой код. Вот, они его мейнтейнят и пишут. Им нужно очень быстро написать, потому что для чего аутсорсинг делается? Чтобы подешевле, да?
Ну, не совсем так. Погоди. Я вот был не далее, как 3-4 дня назад, я был в Москве на Калининском проспекте, я всегда захожу в книжный магазин, там большой магазин на Новом Арбате, он сейчас называется. И там стеллажи книг по программированию. Например, там огромный стеллаж книг по программированию на вот этой их системе локальной, которая называется 1С. Это система там для бухучета, для автоматизации предприятий. То есть там идут разработки для внутренней, для внутри страны. Нельзя так говорить.
Что... 1С, да, это большая компания, она, можно сказать, монополист. Но я сейчас говорю не об 1С, а вот вообще Java-разработчики, C++. Вот чем они занимаются в Питере, в Москве? Ну, есть компания Google, есть Яндекс, их можно исключить.
Да нет, но на предприятиях. Разве не пишут на Java, на C++ нечто для своих же предприятий?
Ну, наверное, пишут, но я сейчас вот так массово пытаюсь оценить. Когда-то был бум, года, может быть, 3-4 назад, в Питере вообще очень много было аутсорсинговых компаний. Я просто просматривал там вакансии, вот, и я видел, что очень часто требуются просто такие большие корпорации прямо, но они только тем и занимаются, что аутсорсят. И, в принципе, до сих пор существуют. И они разрастаются, сейчас вот разрослись, купили, я слышал, VMware.
Ну, видишь, вот ты, Дима, я тебя, конечно, очень уважаю, но пример это, который ты приводишь, это, знаешь, из жизни бабочек. IntelliJ IDEA, JetBrains, ты находишь работодателей, которых там, ну, просто капля в море. Ну, это
просто
же,
кто это такие? Можно я отвечу на вопрос, вот главный вопрос, который ты задал, про ограничения по возрасту, к чему я, собственно, вел? Значит, это было, конечно, 5 лет назад, когда мы общались с моими друзьями, когда я учился в Питере. Мне сказали такую вещь, почему до 35 лет? Потому что мальчики, которым 23 года, быстрее учат API, а человек, которому 35 лет, он уже сложнее запоминает все эти многочисленные функции, и он медленнее пишет код. То есть он не кодер уже, и он не должен быть кодером, он должен быть программистом, он должен подрасти. А менеджерский состав, там, мне сказали, не резиновый в компаниях, поэтому его туда тоже не возьмут. Получается, что человек как топ-модель. 35 лет исполнилось, все, иди на свалку или иди куда-то в другую вообще.
Ну, я бы не согласился. Топ-модель должна иметь красивую фигуру, внешность, кожу. Это вот это физиологические какие-то вещи, которые люди теряют с возрастом. Ну, а программисту какая разница, какая у тебя кожа и внешний
там
вид?
Именно речь была о кодерах, понимаешь? Не о программистах.
Не знаю, мне не сложилось такое впечатление. Феликс, у тебя есть какое-то мнение на тему, до которого возраста человек должен программировать?
Это сложный вопрос и трудно. Я думаю, что все-таки, наверное, в общем и в целом молодость, если мы говорим действительно о кодировании, может, и о том, что человек более энергичный, более восприимчив к чему-то новому, то, безусловно, возраст молодой, до 35 лет или до 40 лет, это лучше, чем за 50. Я думаю, с этим трудно, этому трудно возразить. Если же говорить в целом о работе, о человеке как о работнике, то я считаю, что здесь немножко другой подход. Он более широкий. Когда человека берут на работу, то смотрят не только на его технические данные, но и на многие другие, и начальник, или там, какая бы ни была там команда, или группа из 10 человек, или 50 человек, он, как правило, особенно здесь, мне кажется, в Америке, ты, Яша, это лучше знаешь, ты больше набираешь людей, но смотрят намного шире. Мы были удивлены, когда мы приехали сюда, я помню, у меня был приятель, который был кандидат технических наук, экономических, извиняюсь, в Минске. И когда он ходил на интервью, и люди смотрели на его знания и не оценивали высоко его знания, но почему-то его не брали на работу.
Если ты уже затронул, я тебе могу и другое тоже сказать. Ну ладно, продолжай.
Потому что человека на работу взять, работника, это не только его технические знания, и мне кажется, здесь в Америке в первую очередь смотрится на человека, или он вообще подходит к этой команде, или он принесет положительный. Иногда возраст может быть даже и положительным фактором.
Но вот в этом плане, опять же, возвращаясь к России, то, что я видел, вероятно, действительно, то есть не просто технические данные, конечно, там выучить количество аргументов в какой-то функции или рутине, или там, как называется, класс, большого ума не надо. То есть можно зазубрить это все, или можно вообще пойти на Google и посмотреть, когда нужно. И считать, что...
Саша, вот... я тебя перебью. Потому что, безусловно, и твой, и мой экспириенс, когда мы работали в нашей школе, и к нам приходили учиться люди, далекие от программирования, и как они врубались в эти достаточно сложные предметы.
А знаешь, почему они врубались? Хотя они были и в возрасте там. У нас, ты же помнишь, у нас сидели и 40 лет люди, и 45, и 50 лет, садились за парту и учили программирование. Знаешь, почему они врубались? Как ты думаешь, Филипп?
Они врубались, потому что им нужно было выжить.
Правильно, молодец.
Ты хочешь сказать.
Садись, но пятерка, я... да.
Безусловно, им нужно было выжить. У них стояла на карте их жизнь. И с одной стороны, у них было, что они могут себе построить достойную жизнь, и с другой стороны, у них было то, что они должны прозябать. И, безусловно, их заставляла, эта вещь заставляла их напрячь. и все свои умственные, и физические, и семейные ситуации для того, чтобы и они показали, что они были в состоянии и в свои 40, и 45 лет освоить и кодинг, и очень многие другие вещи.
Вот именно. То есть нужна мотивация. Если мотивации нет, тогда можно говорить, что после 35 лет атрофируется мозг полностью. Нет, он не атрофируется. Он атрофируется, если у тебя нет мотивации никакой. С другой стороны, я могу...
Я недавно вычитал один афоризм, который сказал какой-то очень умный человек, что если у человека есть цель, так он выживет в любых ситуациях.
Ну, конечно, да. Но опять же... Цель нужна. Но возвращаясь к теме молодежи, с другой стороны, конечно, я могу понять, что когда человека берут в команду программистов, конечно, если вот в России основные команды программистов ребята там по 23, 25, 27 лет от силы, и когда к ним придет такой дядя 40 лет, им не очень, может быть, радостно его вообще видеть, просто видеть каждый день.
Яша, я извиняюсь, опять я вклинюсь. Ты же еще ведь говорил и другую вещь, что у них не только внешний вид разный по возрасту, но у них и разные менталити.
Да, ментальность разная, да.
Будам, а можно я пример приведу один?
Приводи.
В общем, я работал в одной компании, там было человек 10 разработчиков, финская. Вот. И там устроился работать к нам программист, которому было уже за 45, ну, 50, наверное, лет. Он работал до этого в Nokia, и потом пришел к нам. У него была такая особенность, он любил выпить. Угу. И вот он приходил, можно сказать, подвыпивши, и от него разило перегаром прямо на работе. Менеджеры ничего не говорили, начальник ничего не говорил. Он справлялся со своей работой, но находиться рядом с ним было не очень приятно. Вот как бы ты расценил такую ситуацию?
Ну, здесь я никогда не видел, чтобы люди пили. Здесь, на самом деле, то есть я видел, как, чтобы люди пили, но программисты на работе – это исключено, мне кажется. И я такого не встречал.
Ну, вот как-то это с возрастом можно увязать?
Или нет?
В Нью-Йорке нет. В Нью-Йорке немедленно тебя выгоняют, и все.
Если дадут доработать до конца дня, если человек придет и будет выпивший, если он пошел на ланч и выпил там пиво, это еще полбеды. Но если он пришел утром, он выпивший, его уже не будет.
Да, это очень рискованное дело для бизнеса, держать таких людей, это даже не обсуждается. А пьют ли, начиная с 40 лет или с 25 лет, я не знаю, кто когда начинает.
Наверное, это была специфика компании.
Может быть.
В смысле, маленькая компания, и не так-то ей было легко разбрасываться программистами, которые могли справиться.
Может быть, но если говорить все-таки о том, брать или не брать людей, которые в возрасте, то... Если, скажем, ну, как я на это смотрю, если я набираю людей, я смотрю на общую полезность человека для нашего бизнеса или для конкретного проекта. Он может быть полезен и в 40, и в 50, и в 60 лет, и более полезен, чем молодой человек, если брать конкретный пример. В принципе, я думаю, что сейчас должны вступить скрипки, а именно мистер Феликс, который нам сейчас, возможно, расскажет о том, до какого возраста он программировал. Причем я говорю, не просто работал в IT, а именно конкретно программировал. И какая была ситуация? Феликс, ты расскажи, пожалуйста, скажем, что было там года 3-4 назад, почему ты ушел из компании?
3-4 назад. Я ушел на пенсию только год и 3 месяца назад.
Ну, погоди, я помню, тебя приглашали консультантом после того, как ты ушел на пенсию, а потом...
Правильно, моя последняя консультантская работа закончилась в прошлом году, в 2008 году.
Ну, извини, я думаю, это уже так было давно. Но, тем не менее, во-первых, если ты не стесняешься об этом сказать, ты можешь сказать, сколько тебе сейчас лет?
Сейчас?
Да, вот сегодня.
Сейчас мне 74.
74 года.
Ого, аплодирую.
А я доработал до 73 лет. Доработал активно. И я думаю, что мозги мои и сегодня... Ну, это мое такое объективное мнение.
То есть, Феликс, ты хочешь сказать, что ты, в принципе, не идиот до сих пор, в 74 года?
Я могу сказать, что я сейчас еще, мне кажется, соображаю. Соображал.
Are you absolutely sure?
А?
Are you sure?
Pretty much.
Да. Ну, тогда расскажи, в каком возрасте ты ушел на пенсию с программистской своей работы?
Ну, я ушел в 73 года.
Нет, но ты же уходил, я помню, как ты был служащим.
А, я ушел, потому что моя компания переехала во Флориду.
Так, ну и?
И поэтому я должен был уйти как employee, и потом они меня позвали работать. И они меня... Я у них работал до 73 лет.
Но какой-то...
Они меня звали...
Погоди, какой-то... Я помню, ты не работал. Пару лет ты не работал, а потом тебе из Флориды позвонили и говорят: Феликс, давай, из дома продолжай работать на проекте. Так было дело?
Так было. Но я ушел... Когда они переехали, я год получал severance pay.
То есть тебе год платили просто зарплату, а ты ничего не делал, да?
Мне год платили зарплату, и они не могли меня в этот момент нанять. Как только у меня закончился severance pay, они меня позвали.
А почему они не позвали парня 35 лет или 40 лет?
Ну, понимаешь ли, Яша, я не могу только сказать, что здесь меня позвали, потому что я был уже не такой молодой. И я думаю, дело в том, что я все-таки знал эту систему. Кроме всего прочего, у молодых есть... Если бы молодость знала... Если бы старость могла. Поэтому старость знает.
Да не может, Феликс, ты о чем говоришь? От чего ты не можешь? Расскажи. Ну ладно, можешь не отвечать.
Понимаешь? Поэтому молодость, понимаешь, она может, а старость знает. Поэтому меня позвали, конечно, но не важно. Дело в том, что, безусловно, они меня звали несколько раз. И они меня звали, как только у них появлялась возможность, потому что были в компании ограничения, что консультант не может работать больше там определенного срока подряд и так далее. Но я думаю, это вкладывается все в ту же систему. Дело в том, что все-таки, Яша, там, где я работал, это не были молодые люди вокруг меня.
Ну, это огромный банк. Это ведь огромный банк.
Это огромный банк. И вокруг меня были люди моложе меня лет на 20-25, но не на 40. То есть всем вокруг
мне
меня
кажется,
было 40.
Знаешь, мне кажется, когда мы говорим о таком возрасте, тут уже не принципиально, если тот тебя моложе на 25 лет или на 40. Это уже такие огромные гэпс.
Но мне кажется, что вот все, что ты сказал, это правильно. Я тоже, я помню, что в России я смотрел объявление лет 5 назад, там есть толстая книжка, в Москве издается, и почти через каждое объявление написаны возрастные ограничения.
То есть поэтому ты решил не возвращаться в Россию, я так понял?
Поэтому я решил, что... Но сейчас же можно работать уже из дому, понимаешь, поэтому возраст не особо заметен.
Да,
и если ты выпил что-то, то ты не так пишешь на своей...
Нет, насколько я знаю, ты не пьешь. Но скажи, вот ты поднял интересную тему. Я знаю, когда ты работал консультантом на свою же компанию, вот уже недавние годы, ты работал из дому, правильно? Может быть, это тоже было как бы положительно, но тебя не видели. Понимаешь, ты никому не портил настроение своим видом. Если там и была команда молодая, как бы, они думали, что Феликсу лет 50.
Ты знаешь, это трудный вопрос. Но думаю, в данном конкретном случае это не настолько влияло. Но я думаю, что это тоже. Если бы они смотрели в мою биографию чаще, так они бы меня не приглашали. Я думаю, что... Это сложно приглашать человека за 70 лет на активную работу, связанную и с дизайном, и с кодингом, и с новым, и с мейтенанс. Это психологически достаточно сложно, я думаю. Но так как ты просто работаешь, и все забывают про твой возраст, особенно, может быть, когда ты работаешь из дому. Мне трудно на это ответить, но я думаю, что это в целом положительный фактор. Когда вокруг ты не мелькаешь со своим возрастом. Но я тебе должен сказать, я был в парилке, значит...
Начинаем что-то интересное. Во-первых, я хочу подчеркнуть, чтобы люди понимали, что в 74 года люди еще и в парилку тоже ходят.
Значит, я был в парилке, и выхожу там, значит, так, мужчина и с ним трое мальчиков. Мне спрашивают, это твои дети? Да, это мои дети, моего брата дети и так далее. Ну, и он у меня спрашивает, а как у тебя, сколько у тебя детей? Я говорю, у меня 2 сына и 5 внуков. А мальчик спрашивает, сколько же тебе лет? Я говорю, что мне столько-то лет. Он говорит, о, ты выглядишь на 50. Понимаешь, поэтому, может быть, я если даже ходил на работу, так я не так старо выгляжу.
Ну да, вообще, конечно, наши слушатели не знают.
Но понимаешь, еще, Яша, что я хотел бы сказать, что здесь, в Америке, все-таки, когда люди ходят на работу, они следят и за своим внешним видом. Они должны быть всегда в форме. Ты не можешь быть обрюзший или плохо одетый или еще что-то, когда ты приходишь на работу. Все-таки люди как-то ходят и в джим, или, ну, следят за собой.
Я, кстати, вам хочу сказать, что, конечно, тебя не знают люди, но вот мы с Феликсом, мы дружим уже очень много лет, и, в частности, мы каждый год ездим кататься во Францию на лыжах, на горных. И так как Феликс катается на лыжах, на горных, то есть мне еще пока надо много работать над собой. Я даже не уверен, достигну ли я его уровня. Вот, и вот в январе мы
Достигнешь.
Ну, чтобы достигнуть, надо цель. Ты же меня знаешь, мой подход. Моя цель – получать удовольствие от лыж, а не стать рекордсменом. Я не буду повышать свой...
Ты достигнешь тем, что у меня все больше, и я иду к тому, чтобы получать удовольствие. И удовольствие
вот,
уже
то есть ты просто ко мне спустишься, а не я к тебе поднимусь.
Я буду приближаться к тебе, а ты чуть-чуть ко мне. И мы где-то там встретимся.
Но ездить будем. Так, Дима, эту тему, я думаю, мы уже обсосали. Хочешь еще 2 слова сказать? Так скажи, если нет...
Да я быстро вспомнил что-то фразу Жванецкого. Ему 75 же, да? Он сказал, какая разница между мной и молодежью? Одна. Вы идете туда, где я уже был.
Да. Понятно. Да, то есть мы это как бы все видели. И, ну и были, действительно были. Ну, бывает, конечно, в каждом отдельном случае бывают люди очень какие-то неприятные в общении с возрастом становятся. А бывают люди, которые остаются нормальными и с удовольствием с ними
общаются. Я, наоборот, очень люблю общаться с людьми, которые намного старше меня. Вот у меня есть несколько таких знакомых, и по 70 лет, в частности. Вот сейчас мою диссертацию читает человек, которому 75 лет. Вот, физик. Очень мне приятно с ним общаться. И это люди, которые сохраняют светлость ума. Вот был такой профессор, который, к сожалению, почил. Мы с ним встречались всего один раз в жизни. Он читал какую-то мою работу. Вот, и он у меня спросил, на чем ты программируешь? Ему 80 лет. Я говорю, ну, на C-Sharp я тогда писал. Он говорит, а что это за язык такой? Стал интересоваться. И было очень необычно. То есть человек сохраняет вот эту светлость до конца своих дней, если он этого хочет.
Да, я бы хотел добавить, Яша, ко всему, вот это хороший пример, что действительно от учителя очень много зависит, когда передаются знания. Потому что это не только техника, но это еще и жизненный опыт человека. Поэтому, когда человек постарше, если у него есть интересный жизненный опыт, то жизненный опыт не менее важен, чем и технический опыт.
Ясно. Вот теперь я хочу вам сообщить, что я тут получил одно сообщение по скайпу, которое звучит так. Яков, мы козлы. Короче, эти козлы, они так себя сами назвали, это не я их называл, они что-то решили, что наша трансляция начинается в... Когда? Начинается... 4 часа по немецкому времени. А она, оказывается, уже началась давно. Вот сейчас попробую кое-кого подключить. Алло, кто это?
Алло, привет, это Даник.
Даник, здравствуйте, Даник. Тут привет. Вообще вся Россия сидит у радиоприемника, плачет и кричит, где Даник? А что сделал Даник с Россией? Как он отнесся к России?
Да, Даник к России отнесся похабно.
Похабно отнесся, да. Ну ладно, мы тебя прощаем на первый раз и надеемся, что к радио IT ты будешь относиться серьезно. Тем более, обрати внимание, ты, наверное, думал, что Будам сразу заплачет, вот соведущий не
да, понимает. Я вообще...
Уже двое. Я там и вообще очередь стоит, я только лучших пустил. Ты понимаешь?
Да.
Так что ведите себя прилично. Да, ведите себя прилично. Значит, первую тему... Вот там уже в чатике пишут, штрафные ему. Видите в чатике, что пишут? Штрафные ему, играй гармонь. Давай, вперед.
Вся гармония, вот мы тут, да, все утро кастомизировали.
Так, это ваша штрафная, давай. А Леник? Леник тоже там недалеко?
Леник говорит с дочкой по телефону.
Ну вот.
Ну сейчас он уже сказал пока, так сейчас он будет.
Да,
да. У меня брат из Бона приехал. Леник. Чего? Садись на диван. Мы уже в конференции, тут народ. Кто там, кстати, Будан?
Откуда я знаю кто? Главное, что мы есть. Ну, вообще, со мной разговаривает Феликс из Америки и Дима из Финляндии. Мы уже обсудили тему о возрасте, у вас шансов уже нет, чтобы сказать свое мнение. Но песенку сыграйте.
Лёня, сыграй песенку.
А где моя?
Где гармошка? Подними мою.
Хорошо, ладно, все, мы тебя простили за такую, пьесенку. Можете продолжать принимать участие в подкасте.
Да, итак, значит, обсудили насчет...
Возраста.
Возраста.
Сейчас, да, что? Теперь пошли дальше. Вопрос номер два. Я, кто-то нам написал, я, сисадмин, хочу стать программистом. Как с этим в Америке? Возможно ли поменять профессию в мои преклонные 29 лет?
Все уже, легко. Напиться пора.
Да, ну видите, вот вы уже не слышали эту тему, ну мы, конечно, ее обсуждали, ну ладно, скажите, скажите ваше мнение, как там в Германии и в Лондоне, можно в преклонные в 29 лет поменять профессию?
Ну запросто.
Ну только... Примерно как? Лицо.
Как? Да, 29 лет не возраст на самом деле. Люди меняют профессию коренным образом и в 30 с чем-то лет легко.
Каким образом?
Ну, как бы для него это не проблема, поскольку он уже имеет дело с компьютерами. То есть для него, да, я думаю, достаточно будет, может быть, какие-то курсы или получить какой-то сертификат по программированию.
У вас в Англии нужно показать диплом программиста, чтобы
сисадмин? Нет.
Не нужно. В Германии нужно, я помню, да, Даник, ты говоришь?
Ну, нужно, чтобы какие-то курсы закончить. Но если я закончил сисадминов и научился сам программировать, я думаю, прокатит.
Да, легко.
Не нужно уже ничего особо.
Очень много людей, например, вот у меня была практика с прошлой работы, работали в суппорт. Это фактически, ну, тоже это как сисадмин. Похожая профессия, скажем так. И выучили в свободное время программирование, и потом написали на CV, что они работали программистами, нашли другую работу уже программистами где-то еще.
Да.
Да, в Америке то же самое. Вот мы говорили об этом, что если есть мотивация, люди здесь садятся за парту и в 30, и в 40, и в 50 лет, и только начинают учить новую профессию. В Америке считается, что человек в среднем меняет карьеру 5 раз за жизнь. Поэтому можете себе представить, это все не происходит, когда ему 20-25 лет, когда он еще ищет себя, а это бывает и значительно позже. Поэтому да, можно поменять, надо только иметь очень сильное желание это поменять. И да, садитесь за парты, значит, как я уже говорил в прошлых передачах, нанимайте себе частного учителя, тутора, или как в джимах здесь называется, это персональный тренер. Вот, это самый эффективный вариант, кого-то нанять, и вас научат тому небольшому, но очень такому сфокусированному набору знаний, который полезен и который даст вам возможность зайти на эту работу. А дальше уже будете выживать, смотреть, там, переучиваться, но уже находясь внутри лодки, если можно так сказать.
Да.
Кто-то еще хочет добавить? Феликс, ты хочешь сказать два слова?
Нет, я полностью согласен. Я думаю, что когда ты говоришь найти правильного учителя персонального, то, безусловно, этот учитель учит не только технике, но и учит жизни. Он должен научить человека как отношениям в этом environment, в IT-environment, или отношениям иногда в больших компаниях, которые совершенно другие от обычной жизни.
Да.
И это знаешь... то, что мы делали в нашей школе. Мы не только учили людей там 2 плюс 2, но, как многие говорили, это была школа жизни. Мы всегда приводили примеры, реальные примеры из реальной жизни, как нужно реагировать, как нужно вести себя в такой ситуации, в такой ситуации, в такой ситуации. И это помогает и найти работу, и выжить в этой работе.
Да, но иногда бывали ситуации, я тебе напомню одну такую смешную историю, когда люди не знали всех случаев или ситуаций, куда они могли попасть. Тогда это была тема такая, это происходило в школе в одной, где учили мейнфрейм, программирование на мейнфрейме, но мейнфрейма там не было. То есть люди учились за партами. То есть сидели с книжками, занимались, учили все эти популярные языки, там Cobol, CSS и все такое. Выходили на работу первый раз, никогда не видя ни мейнфрейма, никогда не работая в американской компании. Короче говоря, одна дама вот таким образом отучилась на таких курсах и пошла работать программистом на мейнфрейме. Пришла первый день в компанию. То есть вообще никогда не работала в американской компании. Сидит, значит, у себя за этим своим терминалом и не очень четко понимает, что ей надо нажимать. Тут вдруг она нажимает на одну кнопку на клавиатуре. И совершенно случайно, ну буквально, coincidence, вдруг раздается, знаете, иногда бывает пожарная тревога, там люди тренируются, и там выйти надо из здания всем на улицу, быстро по команде. То есть она нажимает на эту кнопку, и мгновенно, в этот момент раздается пожарная тревога. Люди спокойно, все встают со своих, из своих этих кьюбиклов и начинают выходить из здания. Она испугалась и подумала, что она что-то нажала, и это она виновата. Короче, она садится под стол, под деск, берет телефон, селфон, и звонит своему учителю с этой школы. Говорит, что мне делать? Слушай, говорит, я тут что-то нажала, тут сирена, и все пошли отсюда. Учитель, конечно, ее успокоил, но я вам хочу сказать примеры, то есть до чего доходило, как, в каких ситуациях люди выживали и меняли специальность. А в 29 лет, там, будучи сисадмином, ну, какие ваши годы, какие проблемы? Конечно, можно. Все можно поменять. Правильный человек. И еще, кстати, одну ситуацию хочу сказать. Вот Феликс затронул тему, что, мол, хороший преподаватель тебя учит не только технике, но и жизни. Когда я был молодым, еще в школе, я пошел учиться к одному барабанщику. Я вообще барабанщиком был еще тоже в этом в институте. И вот он мне когда учил, такой был Валера Гольман в Киеве, он играл в ресторанах, такой лабух, то, что называлось тогда. А я был тогда мальчиком 15 лет, и вот он меня учил барабанам и все. Но он мне жизни тоже учил. Он мне говорил, ты знаешь, говорит, вот ты приезжаешь в новый город, в незнакомый тебе город. С кем, говорит, ты должен завести знакомство прежде всего? Ну, я откуда я знаю, там, 15 лет ребенка. Он говорит, ты должен научиться двум вещам. Он говорит, первое, ты должен научиться пить алкоголь. Потому что, говорит, ты никогда не знаешь, куда ты попадешь. А второе, говорит, ты должен немедленно познакомиться с венерологом в этом городе. Так что он меня учил не только технике, но и жизни. Да. Даник, скажи честно, у тебя есть знакомый венеролог?
Нет, нету.
А как же ты
живешь? Пока нету, но если брат пойдет по правильным стопам, то будет.
То есть одна надежда на твоего брата. Леня, а у тебя как с этим делом?
У меня нет венеролога.
Почему? Ты не ходишь? Ты не ходишь налево, что ли?
Нет, не хожу.
Какие-то вы такие консервативные и чопорные в Лондоне. Итак, переходим к следующей теме. Как ты понял, что ты уже не джуниор? Вот тема такая. Вот я периодически в подкастах говорил, что вот что бывают люди, которые junior programmers, а бывают люди, которые senior programmers. И вопрос был задан так: откуда узнать, ты junior или ты уже senior, или кто ты такой? Кто хочет начать?
Давайте я начну, раз. Я всегда начинаю, потому что все молчат. Я никогда не понял, что я не знал вообще, когда я стал уже руководителем проекта, вернее, архитектором, я еще толком не знал, чем отличается джуниор от синьор.
А сейчас ты знаешь?
Ну, сейчас я знаю, потому что я людей нанимаю на работу, я могу, конечно, оценить для себя хотя бы. Примерно.
Ну и как ты знаешь?
Как я знаю? Ну, в принципе, такое первая метрика, самая простая, это опыт работы. То есть опыт именно...
Нет, я тебе не говорю формально в резюме, но... Ну, как ты сам понял, у тебя был когда-то момент, когда ты понял, что ты уже не джуниор? Или ты пришел в новую компанию, смотришь, команда сидит. Видишь ли ты сразу, что вот этот джуниор, этот синьор?
Ну, я по людям сразу, конечно, не вижу, но, например, по коду, по заданиям, по тому, что они уже сделали, конечно, видно. Но у нас, опять же, джуниоров мало, у нас в основном люди очень опытные.
Леня, а у тебя как в этом?
У меня, я не знаю, грань здесь очень такая размытая. Трудно сказать. Иногда люди, которые формально занимают позицию джуниор, на самом деле программируют толковее, чем многие люди, которые синьор. Для меня, когда я стал зарабатывать в два раза больше моего университетского профессора, я понял, что, наверное, я на правильном пути. И уже, наверное, не джуниор.
Ну, это я не очень вижу тут прямую связь между количеством денег заработанных и будучи синьор. То есть есть люди, которые, знаешь, там продают марихуану и зарабатывают, да, намного больше, чем ты. Но при этом, программируют они, наверное, чуть хуже тебя, я думаю.
Да?
Ну,
да.
Я считаю, я могу сказать о себе. Вернее, из того, что я вижу. То есть если сказать о себе, как я понял, что я в свое время там стал синьор, мне кажется, у меня потерялся страх. Вот когда мне давали задание, любое задание, в какой-то момент я понял, что я точно могу это сделать. И я не боюсь, и я не волнуюсь, что я не знаю как. И, то есть я, конечно, не могу все знать, но даже если я не знаю чего-то, я точно знаю, что я это все равно сделаю. И потом это подтверждалось. Вот тогда я понял, что я не джуниор. А еще такая вещь, как я отличаю, если я приду, скажем, незнакомую мне компанию, а мне приходилось это делать часто, будучи консультантом, как отличить, кто там, в той компании джуниор, а кто не джуниор. Вот те, которые жалуются, те джуниор. Вот вы смотрите, имейлы идут, мне чего-то этого не дали, тут environment мне не поставили, там мне не дали логон и ID, там не дали доступ к database и все такое. Вот кто делает наибольшее количество шума, вот это джуниор люди. Синьор спокойно решает проблемы, а джуниор жалуется.
Да.
Феликс, как у тебя? Есть мнение на эту тему?
Яша, у меня есть вопрос.
У меня есть ответ, ты же меня знаешь.
Давай. Значит, вопрос у меня такой. Вот работая в большой компании, работая на серьезном проекте, у нас вообще никаких не было позиций джуниор.
Ну хорошо, а что ты называешь джуниор? Тогда давай определим сначала. Что, по-твоему, джуниор?
Ну, я понимаю, джуниор, значит, это будет твоя позиция на работе. И будет написано там junior programmer, programmer.
Нет, нет, я не имею в виду титул твой, как называется в трудовой книжке. Я имею в виду, как ты почувствовал как программист, что ты стал сильным или ты слабый. Где эта грань? В этом.
Нет, мне трудно ответить на этот вопрос.
Ну а Дима, у тебя есть такое мнение какое-нибудь?
Насчет junior, senior, да?
Да. Ты как себя оцениваешь? Или скажем, если ты скажешь сейчас senior. Был ли тот момент какой-то переломный, когда ты это понял?
Я чисто вот для себя понял, что я уже не джуниор, а вот я знаю, что люди есть более синьор, так сказать. Но я понял, более четкое понимание пришло после твоего одного подкаста. Ты там написал, что синьор – это go-getter. Mm-hmm. И у меня была тогда задача, я вот в прошлом подкасте об этом говорил, год назад, за которую никто не брался. И я понял, что если я испугаюсь, я буду джуниором еще долго. Я просто всех там поднял на уши и сделал вот этот go-getting. То есть я просто решил задачу.
Ты себя зауважал сам после этого?
Да, я зауважал себя.
Ну, то есть ты понял, что, в принципе, не боги горшки лепят, и главное...
Да, то есть синьор – это прежде всего человек, который спокойно относится ко всем задачам, любым задачам, даже если они кажутся очень сложными. И другой пример – это когда я влетал в Google на интервью, и помнишь, ты спрашивал у меня, испугался ли ты первой своей задачи, когда там IRC нужно было дизайн сделать на доске.
Извини, задачу вот конкретно не помню. Но...
Ну, задача там, неважно, там любая задача была очень сложная, и испугаться можно было в два счета. И самая-самая первая задача, я действительно испугался. Я просто сел на подоконник, и я понял, что я что-то не понимаю. Но потом я тут же встал и решил ее за 10 минут.
Я еще хочу сказать, вот у меня была ситуация лет 8 назад. Я работал на одном проекте. Это такой джавовский проект был, все на сервере было сделано. Это trading application, это для финансовой компании торговля акциями. Там должна быть скорость, быстрота, там серверы стояли и все такое. Я работал в команде. Я, конечно, тогда уже был тоже синьор. И, то есть я понимал, как оно все работает. Были у нас молодые ребята и девочки, тоже программисты. Хорошо работали. Там слабых не было. Слабых технически не было вообще. Но есть определенная специфика. Когда ты работаешь под давлением, under pressure, а в trading applications, ну, с этого хоть отбавляй, скажем так. Что получалось? Значит, в 9.30 открывается биржа. В 9.30 все серверы должны быть up. Все должно раниться. Вот представь, а мы еще, кстати, кроме программирования, у нас было такое по очереди, мы делали такой production support. И что получается? В один день, допустим, 9.25 не стартует сервер. Ну, подумайте. Вот. Ну, там, конечно, у нас были разные вещи. У нас там были там messaging серверы, там queue. То есть люди могли помещать заказы. А ты знаешь, как люди какие? И он всю ночь не спал. Он, наконец, понял, что я должен утром встать и к открытию биржи я должен купить там 500 shares IBM или HP, где работает там Даник. Вот, то есть Леник. И он думает, что вот это да, вот это именно то Япония. Он должен немедленно в 9.30 поместить свой заказ. И вот не поднимается сервер в 9.25. И вот тут ты как раз и видишь разницу. Вот как ты и сказал, Дима, те, которые более синер, они более спокойны. Те, которые молодые ребята, они начинали метаться. Вот технически, в спокойной ситуации, если ему дать задание, он все правильно сделает, классно сделает. Более того, он может это сделать быстрее, чем ты. А вот такая неординарная ситуация, и все, начинает там кто-то паниковать, кто-то нервничает и так далее. Вот это тоже признаки junior людей. Хорошо. Даник, есть тебе что-то добавить или исчерпали?
Я только что думал на эту тему как-то. Я понял, что в Германии немножко, наверное, другая ситуация.
Почему?
Вернее, как сказать, junior-senior прежде всего это зарплата.
Ну опять. Ну вы видите, есть,
Да, ну извини, ну так есть. То есть берут любого человека.
Я извиняюсь, Саша. Я думаю, это надо называть, может быть, не junior-senior, а experienced and not experienced. When you feel that you are experienced programmer.
Ну, может быть.
Нет, называют именно junior и senior, все правильно. Именно так и называют. Распространеннейшее название. Во всех объявлениях стоит junior, senior, почти во всех объявлениях. Я думаю, что это, в принципе, просто задвигают в шуфлядку какую-то, чтобы так сказать, во-первых, привлечь людей, которые определенного о себе мнения. То есть, если они пишут senior, то они заранее отсекают каких-то людей, которые не уверены в себе. Потому что им нужны, например, сильные специалисты, они просто пишут синьор. Но, скорее всего, туда пойдут куча, половина людей, которые будут писать, будут на самом деле джуниоры, а не синьоры.
Даник, а может еще от компании зависит? Вот я видел в Nokia, например, синьор, они хотят 11 лет, 10 лет опыта в этой одной области.
Ты знаешь, ты придешь туда потом со своими шестью, и тебя тоже возьмут.
Да.
Еще обрадуются, еще руку поцелуют. Это все очень бабушка надвое сказала. Можно. Это прежде всего такая очень грубое деление, скажем, на две категории.
Да, конечно, грубое.
Что если, допустим, ну, потому что на две категории нельзя не грубо поделить.
Да, человек более опытный, допустим, синий, он как-то лучше сделает или лучше будет подавать. Это именно ответственность и возможность это сказать.
Кстати говоря, я пошел на работу, у меня был опыт и вообще нифига. Я работал в одном проекте до сих пор. Я пошел на синьор. Вернее, я пошел на синьор, а потом оказалось, что они подумали, что я пошел на архитектора. И первую половину собеседования я шел как архитектор. А потом, когда они спросили, как я себе представляю работу архитектора, я сказал, что я еще не думал над этим вопросом. Они сказали, как же ты подал на архитектора? Я подал на синьор. Сказали, ой, извиняемся.
Понятно.
Так что это все дело такое.
Понятно. Хорошо, переходим к следующей темке. А ты имейлишь шуточки, картинки коллегам по утрам? То есть наверняка у каждого из вас в компании есть люди, которые утро начинаются с того, что отправляют какие-нибудь вчерашние шуточки, интересные картинки и так далее. Вот мне интересно, как вы к этому относитесь и делаете ли вы это?
Я этого не делал. Раньше делал, надо сказать, когда был молодой и глупый, сейчас нет.
А вот почему ты считаешь, что ты поумнел? То есть ты считал, что ты делал, что это было неправильно?
Я не хочу давать неправильные впечатления коллегам. Конечно, они посмеются и там, может быть, это скажут об этом, там, когда мы пойдем на обед и так далее. Но у меня отношения с людьми на работе сугубо профессиональные. То есть я, как правило, сейчас уже стараюсь ни с кем не дружить на работе.
Не дружить?
Не дружить.
Почему?
Потому что когда shit starts flying, оно непременно начнет летать, с друзьями как-то тяжелее вообще.
То есть можно потерять друга?
Да.
Или место?
Или место. То есть это отношения сугубо профессиональные. То есть я прихожу на работу, делаю свое дело и ухожу.
А как ты объясняешь то, что некоторые люди считают это как бы главной обязанностью, как зубы почистить? Утром встать, прийти на работу, попить кофеек и начать людям отправлять вот эти все вещи.
Это неправильно.
Почему?
Это неправильно. Это непрофессионально. Вот почему.
Ну, я тоже считаю, что, во-первых, это непрофессионально, а во-вторых, это... То есть ты это делаешь за счет времени работодателя, ты это делаешь на нетворке работодателя, ты используешь нетворк работодателя для этого всего, правильно?
Да.
То есть ты это все делаешь не за свои деньги. То есть ты тратишь то время, за которое тебе платят. Вот. И мне кажется, это говорит о незрелости человека. И если даже нет каких-то формальных ограничений на это, что тебя, мол, могут наказать, то все равно это нехорошо. Ваш уровень, ваш статус как программиста никогда не поднимется до высокого уровня, если вы будете продолжать вот эти вот стараться быть смешным и отправлять вот эти вещи.
Вот эти вещи.
Это именно даже не статус, это твоя репутация. Понимаешь, даже если ничего тебе не скажут, и никак не отразится на твоем финансовом положении, скажем так. Все равно статус, уважение к тебе как специалисту от этого не улучшится, скажем так.
Ну, это наверняка, да. А, Дима, вот ты вот мне сейчас пишешь, что, мол, Джоэл Сполски говорил что-то о дружбе на работе. Что он говорит?
Да, но это немножко смешная тема. Но вот он, я тебе прислал ссылочку, где он пишет, что... Я зачитаю буквально пару предложений.
Да, в чатик тоже брось эту ссылочку.
Ага, в чатик сейчас тоже брошу. Да, я читаю. Начало просто. Do you like your job? Do you enjoy the people you work with? Would you want to have lunch with them every day? Alex Papadimoulos thinks that Four Creek's free lunches are cultish, but everyone at Four Creek loves them. Maybe it's the mandatory brain implant we install in each new worker, but I like to think that we just enjoy eating together because we genuinely like each other and like spending time together. If you can't imagine eating lunch every day with your co-workers, I hate to break it to you. You might not like them.
Ну, из всего этого мне сразу бросилось в глаза, вернее, в уши,
мое произношение.
Одно слово. Знаете, какое? Кто знает? Никто не знает. Мне бросилось слово «can't». Слово «can't» — это женский половой орган в американском варианте.
Да, я просто стараюсь бритить.
Он понимает, ты просто уважаешь Леника. Но...
Не, я просто
если
сам люблю.
Сказать в Америке, то это...
Не, я люблю просто британский английский, хотя британцы, которые со мной говорили, они мне сказали, что у меня американский инфлект.
Ну, может быть. Но вот это слово ты сказал очень четко.
Хорошо, can't.
Can't. Can't, okay. Это другое дело. Can't. Ну, так что ты хотел этим сказать, что хорошо быть
я
друзьями на работе?
Я хотел сказать, что есть какая-то тонкая грань между... вот этими шуточки я не принимаю. Вот шуточки посылать на работе с утра, это, по-моему, бред сумасшедший. Это для детей. А вот такой тимбилдинг, то есть, вот, скажем, не только по работе и не только во время ланча, но еще, например, не знаю, вместе сходить в корпоративную сауну или, например, просто сесть где-нибудь попить кофейку и посмеяться. Почему бы и нет?
Ну, это называется тимбилдер. Тут такое тоже да. Проводится, но это после вот. Работы.
Я просто что хотел сказать. Это влияет положительно потом на проект, потому что люди проще общаются в проекте. А когда они напряжены и просто требуют друг от друга, ты это сделал? Не сделал? Сволочь, садись два. Ну, такого плана. Мне как-то что-то помогает как-то. Ну, вот шуточки я не принимаю. У меня есть один бывший мой однокурсник, который досаждает мне этим, ну, просто каждый день. Я уже ушел в Invisible и просто игнорирую все, что он мне посылает. Потому что
ты не можешь ему сказать, дружище, прекрати?
Я ему сказал, слушай, Юрий, я, конечно, тебя уважаю, но что ты мне посылаешь всякий бред? Вот. Но он как-то, может, ему скучно на работе, он не программирует, он занимается чем-то другим, и может, ему скучно действительно, и вот он сидит в интернете, выискивает что-то. То есть, короче, когда человеку скучно, наверное, он начнет вот... Или он джуниор, действительно, он еще не успел втянуться, и он начинает ссылать всякую ерунду. Я однажды одному британцу, своему коллеге, послал...
Да-да, говори.
Алло?
Говори.
Послал, в общем, такой ролик, где... Значит, человек летит в трубе с работы на домой и по пути там...
Да-да, Феликс, извини, Феликс, он просто выключился, я тебя опять... Выключил.
По пути, значит, он там залетает в супермаркет, еще куда-то, и вот вроде как такая реклама неизвестно чего, шутка. Я послал эту ссылку британцу, он не ответил, вообще никак не прокомментировал. И я сделал вывод, что ну что вообще вот этим заниматься всякой ерундой.
Да, вот ты, вот. Кстати, поднимаешь еще одну интересную тему. Разность ментальности. То, что ты думаешь шуточка, может кого-то обидеть, вот, когда ты находишься конечно. В другой стране.
Да, поэтому тем более, когда столько культур.
Да, поэтому надо быть крайне-крайне осторожным с тем, что ты считаешь, что смешно.
Да, да.
Помимо всего прочего.
Юмор у каждого свой. Особенно у финнов он вообще свой.
В Германии не шутите про Гитлера.
Нельзя шутить про Гитлера?
Не надо.
А вообще о нем можно говорить, о Гитлере?
С Днем Победы, ты их поздравляешь?
Не, обязательно не поздравляйте, нет, с Днем Победы. И не называйте.
Почему? У меня был коллега немец.
Там был молодой глупый, поздравил с Днем Победы.
Молодец.
Так, но, Даник, расскажи, а как вообще эта тема? Это такая щекотливая тема, я понимаю. Лучше об этом вообще не говорить или говорить надо как-то?
Надо говорить как-то, и перед тем, как узнать, как, нужно, в общем, разобраться.
Ну, расскажи мне, как ты будешь знать, надо ли это с этим человеком говорить о Гитлере?
Ну, если у него рожа скорее еврейская, то, значит, можно поговорить. Ага. А если немецкая, то лучше не надо сразу так про Гитлера.
Почему? Ну, как он? Он, может, служил в СС?
Просто сильно расстроится, да. Он может подумать, что ты этим самым намекаешь, что он фашистская тварь, и зря его не добили в 44-м. В 45-м.
А ты вообще не это имел в виду?
Я не это имел в виду?
Да.
А, да, ну как? Почему нет?
Или ты как раз это и хотел сказать.
Ну, в общем, так и правило, да. Не, ну действительно, это больная тема.
Ну, а вообще немцы считают, что они неправильно сделали, что начали войну, или втихаря думают, что все-таки правильно, но проиграли?
Да нет, они вообще, они даже, это правда, они, очень многие люди тут в реальности не то, что стесняются, им стыдно до сих пор за это все.
То есть им действительно стыдно?
Они об этом даже говорят. Да, им действительно стыдно. Они об этом не говорят. Им действительно стыдно.
Понятно. Хорошо, давайте вернемся к нашим айтишным темам. Такой следующий вопрос был номер 5. Как вежливо сказать коллеге, начальнику, подчиненному, заказчику, что он не прав? Кто может начать? Феликс, есть тема? Есть у тебя мнение?
Я I'm not good in this.
Нет? Ну хорошо, тогда кто еще? Даник, как ты говоришь?
Ну, это, я не понимаю, в чем проблема, если честно. То есть проблема в том, что можно сказать невежливо, да, я понимаю, и обидеть его.
Ну да, именно вежливо надо сказать, да, чтобы себе не навредить.
Ну вот опять же, тогда есть, естественно, именно 4, я бы сказал, уровня. То есть есть начальник, подчиненный, то сказали, да, и заказчик, а еще есть коллега.
Угу.
Это 4 уровень. На каждом этом уровне совершенно другие правила игры. Если это твой начальник, то, в общем, на любом, конечно, уровне вопрос, какие отношения между вами. Если отношения очень хорошие и очень спокойные, то можно вести себя как хочешь. Все поймут правильно. Если отношения скорее обычные, то есть, ну, не супер хорошие, то уже другие, конечно. И начальнику надо никогда нельзя говорить, что он глупый. То есть никогда нельзя выставить его в плохом свете. Особенно, если кроме вас еще кто-то присутствует. Да? То есть нельзя никогда поставить его авторитет под сомнение. Они на это начальники очень плохо на это реагируют.
И они, в принципе, правы.
Они абсолютно правы, потому что я как начальник их прекрасно понимаю. Я тоже это ненавижу просто. Хотя бы случается.
Особенно надо понимать четко, это еще связано с тем, что если ты работаешь консультантом, то же самое. Даже если у тебя он не начальник твой, как, знаете, с которым ты будешь работать 15-20 лет, но ты должен понимать, что он твой, то, что называется, hiring manager. Он тебя взял на проект на какое-то короткое время или не короткое время, но он тебя взял. И какая твоя главная задача? Сделать так, чтобы он был успешен, этот конкретный человек. Не доказать ему, что он дурак, потому что не использовал Java Messaging, а сделал там RPC-колы. А наоборот, если он сказал, что надо здесь делать RPC-колы, значит, так надо. Вот это главная задача. Поэтому главное, важно не обидеть. В Америке еще такая есть тема, что нужно сначала дать человеку понять, что он все делает что-то хорошо. То есть ты начинаешь обращение или имейл, который ты пишешь начальнику о чем-то, с чего-то позитивного. Ты должен похвалить. Сказать, вот ты сделал та-та-та-та-та-та-та-та-та. Но вот в этом месте вот можно было, наверное, немножко по-другому. Вместо того, чтобы писать «ты козел, как ты мог это сделать», надо по-другому. Это то, что ты на самом деле думаешь. Но писать надо вежливо.
Да, ну в Германии с этим попроще.
Я слышал,
можно
уже, да, что можно говорить грубо, да?
Он козел, да.
Я не помню, когда и где я это говорил, но вот у меня была точно вот такая ситуация. Парень из Беларуси у нас работает удаленно, и вот он написал один раз имейл, что у меня просто волосы дыбом стали, когда он заказчику написал. Он мне говорит, а я вот на Германию работал, там не так, там можно прямо.
Можно. Ну, это не проблема.
А в Лондоне как, Леник?
Надо ли... Ну, как бы коллеге и подчиненному можно сказать все, что угодно. Как бы.
Нет, начальнику.
Начальнику клиента совсем другое уже. Начальнику тоже можно все сказать, но как бы начальник, он съест, что ты сказал, но обязательно нужно предложить альтернативу. То есть нельзя сказать, что ты делаешь неправильно, но я не знаю, как это делается.
Угу. Надо понимать.
Что обязательно ты делаешь неправильно, потому что вот мы, если, допустим, это пойдем к клиенту, будут такие проблемы, и лучше сделать так.
Нельзя загонять в угол.
Да, нельзя загонять в угол. Как бы обязательно нужно предложение. Клиенту вообще нельзя говорить, что он неправильно, неправ. Может, у него специфика сейлс такая. То есть вообще нельзя сказать, что он неправ. Единственное, что можно сказать, что, я не знаю, я бы сделал здесь немножко по-другому, потому что вот если вы начнете делать так, то вы столкнетесь вот с такими проблемами, например. То есть, опять же, здесь с клиентом нужно быть предельно осторожным.
Да, надо повернуть эту критику так, что не, чтобы он не чувствовал, что я хочу показать, что я лучше тебя, а чтобы он почувствовал, что ты в его команде, ты хочешь ему помочь, и он что-то просмотрел, а вот если ты ему подскажешь, то он опять будет выглядеть лучше. И как бы его проект будет тоже как бы beneficial, так сказать, не знаю.
Да.
Да, да. То есть говорить, что ты не прав, нельзя в принципе. Надо говорить и начальнику тоже. Надо говорить, что в этой ситуации, да, так это решение возможно, все нормально. Но если сделать вот так-то, то вот такие вот будут выгоды. В этом случае ты себя, мне кажется, лучше ставишь, лучшее положение. Да, Дима?
Кстати,
да, куда?
Ну, расскажи, Дима, а ты как думаешь?
А мне вообще вот в этом смысле очень нравится Финляндия. Все финны такие очень скромные и застенчивые люди. Вот есть даже такой анекдот, когда два финна едут в поезде, вот что им нужно, чтобы познакомиться? Им нужно выпить целую бутылку водки.
Почему?
Потому что они не разговаривают друг с другом, они очень скромные, застенчивые, очень shy. Вот. И на работе это проявляется at full scale. То есть, если возникает какая-то проблема, и ты приходишь к финнику и говоришь, слушай, вот что-то ты тут хочешь ему сказать, что ты не прав, товарищ. Вот. И, конечно, если у тебя, допустим, русская какая-то такая напористость, ты можешь на него обрушить это все, да, а это нехорошо. И финники, они никогда так не делают. Например, это вообще в мелочах проявляется. Они могут подойти, ты занят, сидишь на своем деске, сидишь, работаешь, подходит финник и стоит рядом. Ты его замечаешь только через минуту. Поворачиваешься, он там стоит. У тебя уже улыбка на лице. У него тоже улыбка на лице. Он говорит «Привет», ты говоришь «Привет». Он говорит «Знаешь, вот тут проект мы делаем». Он начинает обычно издалека. Вот, там такая целая история, ты прямо уже заслушаешься. Потом он говорит «И вот там такая проблема, ты там такую штуку предложил, а что-то там поломалось, может, посмотришь?» И он уходит. Ты начинаешь смотреть, ё-моё, что-то там такое вообще. Или наоборот, да, если он там что-то напортачил. Вот, ты ему тоже так мягко скажешь, и через день он приходит с готовым решением, с улыбкой на лице, и все нормально. Можно по-другому, можно подойти и сказать, слушай, сволочь, ты чего тут делаешь, да? Вот, и такой же ответ, как говорит Жванецкий, можно как между Украиной и Россией с газом, да? Если Россия что-то требует, то и Украина может кулак показать в ответ. То есть это логично. Так же и на работе. Поэтому мне очень нравится здесь. В этом смысле.
Но если ты уже рассказал анекдот, тогда уже я расскажу анекдот. Я что, рыжий, что ли? На эту же тему. На тему, что надо быть вежливым. Это очень важно. Короче, анекдот такой. Значит, сидит в парке на лавочке бабушка и жует табачок. Вот она такой возьмет табачок, пожует и чихает. А рядом, кстати, пионер сидит рядом. Она опять возьмет табачок и чихает. А он, как она чихает, он ей говорит, бабушка, будьте здоровы. Она, спасибо, сынок. Опять раз взяла, чихает. Она опять, бабушка, будьте здоровы. Спасибо, сыночек. Опять чихает. Бабушка, будьте здоровы. Она говорит, ты знаешь, сыночек, мне очень приятно, что ты вот так мне говоришь, будьте здоровы. Ну, ты понимаешь... Я, видишь, вот табачок, вот я его беру, вот я его жую. Из-за этого я чихаю. Он пионер на меня так посмотрел и говорит, слушай, бабка, ты, говорит, свой табачок вставляй куда ты хочешь. Делай все, что ты хочешь. А мы, пионеры, должны быть вежливы. Так что и на работе, ребята. Надо быть вежливым и...
Очень хорошо.
Да, и не делать это... Я как бы мягко рассказал, понимаете? Потому что все-таки миллионы людей слушают наш подкаст.
Да, ну вы поняли настоящую версию этого анекдота.
Да. Ну и вот давайте, ладно, давайте теперь перейдем к вопросику номер 6. Это, я не сомневаюсь, что никто не знает вообще, что это такое. Это тоже такая была интересная, веселая ситуация у нас дома на самом деле. Значит, такая задачка типа была. Моя жена где-то, кто-то ей дал задачку. и говорит, что, мол, ребенку задай, чтобы, типа, развить его логическое мышление и всякое такое. И, короче говоря, ситуация... А она же, задачка была по-русски или с какой-то русском, типа, книжки по логике. И она хочет ребенку рассказать, ну, типа, по-английски, чтобы... Ну, или, по крайней мере, с привлечением английских реалий, чтобы он более понял. А там была ситуация такая, типа, что пошел мужик на базар, там, хотел купить шапку. Один продавал шапку за 10 рублей. А у этого было там 25 рублей. Он ему дал 25 рублей, у того не было сдачи, он пошел менять и так далее. Вот, и вот такая была задачка. Началась она с того. Так она ему все это рассказала. Сынок говорит, вот представь себе ситуацию. Пошел мужчина на фли-маркет. Фли-маркет – это блошиный рынок. Говорит. И говорит, дает, видит, один продает шапку. Он захотел ее купить. Он говорит, ему дает $25. А тут, говорит, нет сдачи. Ну, тут мы все стали ржать, понимаешь? Во-первых, нет за купюры в $25. Она хотела, типа, мы говорим, ну ладно. Но она говорит, ну, представьте, что есть, ладно, допустим, есть. Ну, тем не менее, я вам расскажу задачку. Короче говоря, задачка такая. Пришел мужик на базар, дал 25 рублей. И говорит, продай мне шапку. Он говорит, ты знаешь, у меня нет сдачи, пойду разменяю. Он пошел там к другому там торговцу и говорит, слушай, разменяй мне 25 рублей, надо там дать сдачу. Тот ему разменял. Этот вернулся, отдал ему шапку и отдал ему 15 рублей сдачи. Через 5 минут приходит второй торговец, который ему разменивал 25 рублей и говорит, слушай, эти 25 рублей фальшивы, немедленно верни мне назад. Ну и вот вопрос в задаче. Сколько потерял этот человек, который продавал шапку?
О. Что, решать надо ее или что?
Или. Ты легко рассказывай, кто senior programmer, кто junior. А вот решить задачу. Еще раз повторяю. Человек пришел купить шапку, дал 25 рублей. У того не было сдачи. Он пошел разменял. Отдал шапку, отдал сдачу там 15 рублей. Тот, который пришел, говорит, фальшивые 25 рублей, верни обратно. Он вернул. Сколько потерял денег человек, который продавал шапку?
Именно денег сколько потерял?
Ну, естественно. Ну короче.
Понятно, сколько
после этого случая он что-то потерял.
Да. Задача простая. Там есть подковырка или нет, лучше сказать?
Никакая не подковырка, Даник.
Не, ну все ясно. Шапка стоила 25 рублей минус 15 рублей, то есть 10 рублей, правильно? Потому что он дал 15 рублей сдачи. Он, значит, отдал чуваку шапку, значит, 10 рублей в вещевом эквиваленте от него уже уплыло, плюс он отдал 15 рублей того чувака.
Молодец. Вот ты молодец. Ты все правильно решил. То есть ты мог бы в Google поступить.
Правильно? Да?
Человек потерял 25 рублей. Из них 10 рублей в виде шапки, а 15 рублей, которые он действительно отдал. Молодец, Даник. Ну, хорошо, значит, основной список у нас исчерпан тем. Значит, мы сделаем две вещи. Вещь номер один. Как обычно, я скажу ребятам, которые сейчас в чатике находятся, если у кого-то есть вопрос вживую, у вас приоритет, прямо в чатике напишите. А с другой стороны, мы можем прямо открыть еще там, может быть, буквально 1-2 вопроса, ответим из комментариев. Кто хочет выбрать? Ребята, выберите сами. Вот кликните там на комментарии к сегодняшнему подкасту, их 20. Выберите любой вопрос.
Там были хорошие, я помню.
Да, были, но...
И нет, так, сейчас там я с конца начну просто. Так, пенсионный возраст. Как отвечать? Может, как отвечать на вопросы к интервью? Там интересный вопрос?
Нет, интервью – это отдельная большая тема. Это будет долго. Слушай, давай все-таки о пенсии. У нас начало подкаста было о возрастном цензе и так далее. Вот давай, это пойдет в тему, мне кажется. Хотелось бы, вопрос такой был. Хотелось бы услышать несколько слов и комментариев о пенсии. Каков пенсионный возраст для мужчин и женщин в ваших странах? Каков размер пенсии минимальный по возрасту? Можно ли достойно существовать на государственной пенсии, если таковая есть? Бытует мнение, что заграничные пенсионеры, в отличие от постсоветских, могут позволить себе заморские путешествия на пенсию или пенсия – это дивиденды от заработанных в трудоспособном возрасте накоплений? Вот такие темы. Вот я думаю, Феликс, ты, наверное, будешь лучший кандидат на эту тему. Можешь сказать?
Что был за вопрос? Как живется на пенсии?
Нет, ну сначала в каком возрасте уходят, а второе, можно ли прожить на те деньги, которые
пенсионеры... Значит, тут вопрос обстоит так. сложные вопросы все такие, жизненные, и у каждого свой ответ на эти вопросы. Но дело в том, что официально уходят на пенсию в Америке в 65 лет.
И мужчины, и женщины.
Мужчины и женщины. И пенсию выдает государство. Она очень далека от той зарплаты, которую человек получает, если он работает в IT, скажем. А сегодня советуют, что когда человек уходит на пенсию, он должен тратить где-то 80% того, что он тратил в обычной жизни, когда он работал. То есть советуют, чтобы человек не менял резко свой образ жизни. Если он раньше получал 100 тысяч, к примеру, и жил на эти 100 тысяч, а теперь пенсия его, скажем, от государства 2 тысячи
в месяц,
то получается 25 тысяч, там 30 тысяч в год, между 100 и 30 тысяч большая дистанция. Они советуют, чтобы человек тратил где-то 80 тысяч, 80% твоего инкома, который был, когда ты работал.
А где же их взять?
Все остальное.
Ага. А где же взять эти 80 тысяч, если ему...
А ты... все остальные человек должен собрать.
Вот, ну так надо с терминологией обозначиться правильно. То есть эти 2000 в месяц, которые ты говоришь, это не есть пенсия, которую государство дает, а это правильно пенсия, называется social security.
Social security, это пенсия, которая дает государство.
Ну это не то, что пенсия. Ты же, с тебя же все эти деньги всю жизнь твою вычитают, правильно? Как часть налогов.
Ну это истинно, ты тоже прав.
То есть фактически это меня... те деньги, которые с тебя же и забрали, но тут тебе и возвращают.
Да. Это ты тоже прав, но это то, что мне дает государство.
Это вот дает всем.
Дает всем, но в зависимости от того, сколько ты максимально сейчас в Америке пенсия, где-то в районе 2000 в месяц.
Да, большая часть пенсии, людей, наверное, 1000 получает, 1200.
Разное, значит, можно получать и 1200, и 1600, но не больше, чем 2000 в месяц. Ты можешь сейчас получать вот эту social security от государства.
Да, поэтому люди в основном и откладывают себе на пенсию сами. Иногда бывают компании, которые делают то, что называется matching pension. То есть на каждый доллар, который вы отложили до определенной суммы, они свой доллар положат, если вы в компании отработали там какое-то определенное количество лет. В принципе, что касается путешествий, да, путешествует довольно большое количество пенсионеров здесь и за границу ездят. Но не на те пенсии, которые им государство дало, а на тот набор, который они подсобрали. Правильно, Филипп?
Это правильно. И опять же, путешествовать можно за разные деньги.
Да, конечно. Можно по высшего класса отелях путешествовать, останавливаться, а можно ездить там какую-нибудь там автобусную экскурсию или там...
Да, и можно ездить в Нью-Зеланд и Австралия, или Финляндия, или Германия. Можно ездить здесь локали.
Да, можно. И страна огромная, да. Люди, у которых нет денег на пенсии, они еще тут очень распространено, либо покупают они, либо берут в рент, тут называется mobile home, такой как бы домик на колесах, там можно и спать, там и телевизор, и кухонька минимальная, ну, то есть ты едешь на нем. И вот они ездят по дороге, останавливаются, это такие есть campgrounds, там тебе дают подключение электричества, канализации, там можно в таких вот парках останавливаться, ездить по всей стране и жить и так далее. А у вас как в Германии, Даник?
В Германии пенсионный возраст, сколько, 67 для мужчин, а для женщин 67 тоже, да? Уравняли, значит, говорят вот специалисты. Уравняли пенсионный возраст, сейчас 67 лет для обоих полов.
Здесь у нас тоже поднимается, по-моему, до 67.
Да, поднимается все время. Они все время поднимают и все время планируют поднимать дальше. Это постоянно. Размер пенсии зависит от размера твоей зарплаты, когда ты работал. В общем, всю жизнь человек работает, и в такой же точно social security собираются деньги. Если долго проработать, то там получается, насколько я помню, процентов 60 от зарплаты. Какие-то среднее время жизни. То есть, ну, не мало, не много, ну вот так вот. Но это может быть стать меньше, например. Оно такое динамичное. Поэтому рекомендую собирать деньги в разном виде. Есть специальный фонд. То есть специальная такая схема типа частной пенсии, которая государством обозначена, как бы лимиты, то есть как это должно работать, чтобы никто никого не обманывал. Все застраховано, там тоже есть какие-то налоговые льготы, частично очень неплохие. В общем, можно себе создать вот такую частную пенсию.
понятно.
Можно, естественно, купить недвижимость. В Германии недвижимость – это не вещь, которая используется только по назначению. То есть это не то, что в Америке, насколько я знаю, покупается дом, в нем живут там 20-30 лет, и потом этот дом сносит и строит новый, грубо говоря. Тут эта недвижимость – это надолго, скажем так. Ну и так далее. То есть мало кто просто копит деньги, конечно, это не практикуется. Но вот так вот. В общем, рекомендуют кроме пенсии рассчитывать еще на какой-то финансовый источник, иначе будет плохо. Хотя, с другой стороны, опять же, если они, у них, например, пенсионеры, своя недвижимость, они уже все выплатили за нее, то, честно говоря, там купили уже всю мебель, то есть они уже как бы обеспечены в вещевом порядке полностью всем. То даже этих 60% может более чем быть достаточно. Тем более, что страховка медицинская хорошая, там доплачивать ни за что не надо, особенно чувствительно. И, в общем-то, социальное государство немножко проще с этим. Но опять же, очень сильно рекомендуют запасаться какими-то видами состояния. Или фонды, или другие фонды, или страховка жизни, или недвижимость, или акции, или лучше всего все вместе, такие корзины они предлагают. Ну, в общем, вот так вот. Насчет того, могут ли позволить себе
путешествия.
Они не могут себе позволить не только путешествия, но еще и Mercedes SLK новенькие, и все что угодно.
Могут
и...
или не могут?
Могут. И вот идешь в Германии, такой прикол, очень часто бывает. Есть офигенная тачка, например, спортивная, да? И кто там сидит? Бабушка или дедушка? Причем бабушки тоже часто сидят. И говорили раньше, я не знаю, насколько это правда, но вот раньше мне вот немецкие коллеги говорили, что скорее всего у них бабахнуло вот это вот частный пенсионный фонд. Потому что частный пенсионный фонд можно или сказать, что ты плати мне пенсию, когда вот подошел срок пенсии. Или можно сказать, а, черт, пенсию, нафиг мне это надо, давай мне все бабло. И потом они бубух там, значит, полгода они будут на паромах по всему миру кататься, еще себе там машину купят и чуть ли не там не вертолет, потому что может быть много денег, может быть 100 тысяч, 120 тысяч. Нет. Да и 200, может быть.
Как там в Англии дела?
В Англии все гораздо хуже. Государственная пенсия очень маленькая, мизерная. Где-то, наверное, она получается фунтов 350 в месяц всего.
Ну, а для рабочих людей тоже, что ли?
Для всех.
Одинаково?
Одинаково для всех.
А с вас снимают налоги вот на эту пенсию, пока вы работаете?
Снимают. Снимают national insurance. Это не только пенсия, это медицина и все остальное.
Ну совсем отдельно.
Да, сосуд как надо. Но опять же рекомендую, да, вкладывать деньги куда-то еще. Поэтому.
А куда рекомендуют вам для особенно?
Ну, пенсионные фонды или покупать не очень много людей покупают еще дом.
Еще один дом. Да, вот смотрите, то же самое.
Так что, в принципе.
Не сдают потом как источник дохода, да, тоже?
В Англии все очень плохо с этим делом, да.
То есть надо самому о себе заботиться.
Да, самому надо о себе заботиться.
Как в Финляндии?
Ну, здесь социальная система сильная, пенсионный возраст 65 лет начинается. И пенсия, в принципе, я не интересовался, но так краем уха слышал, что где-то, наверное, 1500 евро, наверное, можно получать вот, пенсионеру.
В месяц.
И да. И я вот еще. И это не облагается налогом. Я еще слышал такую вещь, что пенсионеры, по крайней мере, до кризиса, было популярно у пенсионеров забирать всю свою пенсию, какая им причитается. Правда, не знаю, как это вычисляется. И вот это, с этой суммой ехать, переезжать в теплые края.
Точно. Я забыл совсем.
Здесь как-то холодно, да. Вот они переезжают куда-нибудь там в Италию или в Грецию. И уже там живут, как говорится, сколько отпущено.
То же самое в Германии, абсолютно та же история. Причем уезжают конкретно в Испанию и конкретно на Майорку, если не ошибаюсь.
Да.
Покупают там дома.
Дешевле?
Там круче и дешевле.
А я в Таиланд.
Там Леня в Таиланд хочет.
Да. У нас в Майами ездят, тоже южный город в Майами. Кто что может позволить, там покупают и живут.
Да, ну понимаешь, именно что в Испании уровень жизни, как бы не уровень жизни, а стоимость жизни намного ниже, чем в Германии.
Ну,
и с той же пенсии.
Уже
не настолько, но когда они начали уезжать, было очень сильно ниже. И когда они уезжали, грубо говоря, в Испанию, то они, имея классную погоду и море под носом, могли еще позволить себе в два раза больше.
Понятно.
Ходи хороший.
Хорошо, достаточно, мы уже обсудили эту тему. Значит, я сейчас быстренько посмотрю, что там в чатике. В чатике задают вопросы. Сколько рабочих дней у вас в отпуск? В Америке в IT начинается обычно с 2 недель, потом увеличивается количество отпуска. Это 2 недели, а между 10 рабочих дней. Кроме того, есть 10 праздников обычно годовых, национальных. И мы стараемся приурачивать дни отпуска к праздникам. Например, причем праздники обычно здесь сделаны, большая часть праздников в понедельник. Допустим, третий понедельник месяца. И что получается? Если ты возьмешь 4 дня отпуска, плюс праздничный был понедельник, плюс выходные перед праздником и после, у тебя получается 9 дней. То есть за 4 дня отпуска уже можно как бы на 9 дней куда-то поехать. И, в принципе, люди так и делают. Они берут несколько отпусков, не так, как когда ты был в России, берешь там отпуск на месяц или лежишь в Евпатории там, в каком-то там в хижине. Так не делается. Следующая вещь, я закончу свои дела, а потом про это же вы расскажете, ребята, я вам дам слово, конечно. Дальше. Для сравнения хотелось бы узнать годовые заработки всех, кто ведет этот подкаст. Вопрос, конечно, интересный, но никогда в жизни я вам не скажу это. Значит, я вам советую, я целый подкаст записал, по-моему, это был номер 2 или 3 из ранних моих. Как отвечать на вопрос, сколько ты зарабатываешь? Никогда не бывает правильного ответа, всегда это плохо, никогда не надо отвечать на этот вопрос. Это очень частный вопрос. Я в таких случаях отвечаю, если такой вот наивный парень задаст мне вопрос, в Америке, кстати, никто бы и не спрашивал, но если спросят, я скажу, дорогой друг, даже моя жена не знает, сколько я зарабатываю. И улыбнусь красиво. Так что это да? Представьте себе такую красивую мою американскую улыбку.
Моя жена тоже не знает, но Даня знает.
Но Даня знает, а жена не знает. Видите, я был прав.
Потому что я не раскалюсь даже под пытками.
Да, сколько часов рабочая неделя? В Америке 40 часов рабочая неделя, иногда там.
Нет, тоже этот ответ хороший. Я долго думал, что отвечать, потому что меня спрашивали часто, особенно русскоязычные коллеги. Я теперь просто отвечаю: 18 сантиметров.
Понятно, да. Значит, что касается зарплаты, сколько в год получают программисты? Ну, если программист работает 5-6 лет программистом, опять же, смотря где, в районе Большого Нью-Йорка или там Сан-Франциско, такой человек будет получать, наверное, 1080, может быть, 90 тысяч в год. Из них снимутся третья часть налога. Итак, теперь то же самое, пожалуйста, Даник, пройдись.
Так, первый вопрос был
за сколько зарплата, сколько рабочих дней, отпуск
и сколько еще недель рабочих. Рабочих отпуск. У меня лично 28 дней отпуска рабочих. Вообще это варьирует.
Туда входит больничные тоже, туда все входит?
Нет, туда не входит ничего. Только свободные дни.
28 дней это у тебя сколько там недель получается? 6 недель почти.
6 недель, да.
И ты действительно пользуешься этим отпуском, выбираешь все?
То, что я не выбираю за год, мне переходит на следующий год.
Но обычно ты выбираешь 6 недель отпуска?
Ну, я не... зависит от года. Иногда я и больше выбираю.
Молодец.
Потому что скапливается. Но я беру очень много очень коротких отпусков. То есть я думаю, что у меня в среднем в году отпусков 20.
И какая длина одного отпуска?
Ну, вот от 1 до 3 дней у меня много отпусков.
Ну, ты приворачиваешь тоже к выходным, конечно, да?
К выходным, да, обычно, да. Я куда-нибудь съеду, и плюс денек-два, это очень всегда уютно и приятно, постоянно это делать.
Куда ты обычно едешь в такие короткие отпуска?
Ну вот за последнее время, например, я был вот в Альпах, вот буквально недавно, в Швейцарии мы были, были в Дании с подружкой, в общем, чаще даже за границей скорее.
Это ж какие надо зарплаты иметь, чтобы позволить себе 20 отпусков в месяц? Так хочется узнать, какая зарплата у Даника. Ну, я не буду спрашивать.
Ну, правильно. Я скажу только так, что я, когда я начал работать, да?
Была меньше.
Когда я начал работать, я получил очень хорошую зарплату для начинающего, да? Скажем так, даже в Мюнхене, у меня было предложение в Мюнхене от большой компании, мне там столько не давали. Я в Бремене получил больше зарплаты. Но у меня был, ну, я рассказывал, сложный проект, там был, я one-man band был, да? Я там не мог немножко поторговаться, то есть я себя выбил. Никто из моих друзей столько не получил вначале, то есть после университета сразу. Я могу сказать просто, что я сейчас зарабатываю практически в два раза больше.
Ну, а в среднем, какой процент роста зарплаты в год, если такое есть?
Очень низкий. В Германии 5%. Супер низкий максимум.
Они
люди не умеют торговаться абсолютно, плюс ко всему.
Ну давай, это уже другая тема. Леня, как у вас с этим делом? Отпуска, зарплата?
26 рабочих дней.
Только отпуск?
Рабочих дней еще меньше.
Ну это у них, знаете, в Англии все не так, как у людей. Там другая метрическая система, там с левой стороны руль и так далее. Или с какой? С правой стороны руль. И год у них 26 дней всего. Но это только отпуск или вместе с больничным?
Не, больничный я могу заболеть сколько угодно. Раз.
И ты действительно выбираешь все, да?
Не, ну я раньше, допустим, на предыдущей работе я не использовал свой отпуск никогда. То есть проблема была в том, что я писал докторскую и работал в то же самое время. У меня просто не было времени брать отпуск. Но последние пару лет я использую каждый день.
А вы знаете, у вас нет такой практики, как продавать дни отпуска, не использовать?
Есть, можно продать, но как бы мне это незачем.
Я, кстати, тоже не знал, у нас оказалось есть, потому что парня с работы вызвали в суд, как свидетеля, и ему, значит, его рабочий день вошел в расходы судебных издержек, и поэтому у него был неоплачиваемый отпуск. Я вообще не знал, что такое существует, как неоплачиваемый отпуск.
Какова рабочая неделя, вы не ответили, кстати, сколько часов Даник или...
По-разному.
А в контракте?
Нет, я говорю, если не надо овертайм работать. Обычно как? Нормальный рабочий день?
Ну, 8 часов.
А в Германии?
8 часов.
У врачей 42 часа.
Врачей 42. У врачей 42 стандартный рабочий день, вот я говорю.
Понятно. У нас 37,5.
Ясно.
7,5 плюс полчаса отпуска.
Так, Дима, как у вас?
Ага. Рабочая неделя 37,5. Соответственно, это без овертайма.
Дима, сколько ты получаешь?
Даже моя девушка этого не знает.
Молодец,
делает улыбку.
Финскую
улыбку. У тебя есть девушка?
Да, Леня, у меня есть девушка.
А девушка русская?
Леня, я учился на примате, а не на геофаке. Факультет ПМПУ самый лучший.
Давайте без личных счетов.
Куда? Проси меня, ты что-то
хотел. А чему можно научиться на примате, я не понимаю.
Да ладно, я шучу.
Так какой отпуск у вас?
Отпуск, так как я консультант, у меня отпуск, когда я захочу, и нет, соответственно... А, нет, у нас есть оплачиваемый отпуск, между прочим. Вот, и вот последний мой отпуск был 2 недели. Вот, следующий отпуск я хочу приурочить к Крисмасу, Новому году, и возьму тоже 2 недели.
Куда вы ездите, финны, обычно?
Вот, последний отпуск был, мы ездили в Грецию, отдыхали на Крите. Ну, правда, недолго, всего неделю. Вот,
долго, а ты хотел бы дольше?
Да, я хотел бы дольше, где-то недельки две. Просто акклиматизация. Когда из Финляндии приезжаешь на юг, такой юг, то хочется 2 недельки побыть. Вообще это рекомендуют.
А вообще, знаете, раз уж мы говорим про отпуска, скажу вам честно, больше чем неделя мне уже тоскливо становится, если я сижу на одном месте, даже отдыхая. У вас нет такого?
Вообще да, я согласен. Я вот когда домой приезжаю на Кавказ, и мне мама говорит: ну чего ты мучаешься, отдыхай. Я первые 3 дня высыпаюсь, а потом маюсь с тоски, потому что не знаю, чем заняться. Вот я не люблю длинный отпуск. Я люблю что-то поотдыхать немножко, там, 5 дней, а потом уже что-то заниматься чем-то активным.
Полезно, да.
Да, полезно.
Не, я могу отдыхать все время вообще. У меня может быть отпуск длиной в бесконечность. Я не знаю, сколько должен быть отпуск, чтобы мне надоело.
Ну, а потом у тебя не тратится время, если у тебя 20 отпусков в год... А потом тебе надо вернуться, опять войти в нужный режим, и тогда...
Ну, только после пропущенных 2 дней вернуться в режим ГАА гораздо проще, чем после 2 недель. Да, это делается за 10 секунд.
Да.
Там даже имейлов еще не накопилось.
Это правда.
Это гораздо проще. Для бизнеса это лучше.
Хорошо, ребята, есть ли еще какой-то вопрос, который вы хотели бы обсудить, или вы хотите закрыть сегодняшнее заседание нашего клуба «Бермудский треугольник», где исчезают айтишники?
Да, пропадают бесследно.
Я хотел про вот этот вопрос, когда люди спрашивают про зарплату, я хотел сказать: приезжайте, попробуйте сами.
Вот, точно, узнаете.
Да, просто вот спрашивать так издалека, типа, дескать, а где там в Америке, сколько получают? Ну, поезжай, попробуй просто. Может, у тебя получится в 20 раз лучше.
И еще я заметил тоже, вот особенно молодые люди, им важна абсолютная цифра. Вот назови мне цифру, и тогда скажу: ого, там много получают. А важно не сколько зарабатываешь, а сколько у тебя остается. Я вам могу сказать вот про Москву, вот я вот был на прошлой неделе. Значит, молодые программисты, если у них нет каких-то очень hard skills, чего-то такого, технологии, которая очень популярна, они получают 1000-2 доллара в месяц. Расходы у них, в смысле, налогов у них там 13% всего снимают. Но город дорогущий, Москва дорогущая. В Москве иметь 2000 долларов в месяц, а, кстати, в Москве очень многие программисты приезжие, они там снимают квартиру, там у них уходит до 1000 долларов, только чтобы снять. Очень скромненько. Ну, очень скромненько, там где-нибудь на окраине.
Да, 1200 двухкомнатная маленькая
квартира. Ну, вот, то они, я считаю, что это уровень бедности. Я часто имел возможность сравнить цены, ну, не цены, ну, как бы услуги, сколько стоит в Москве, сколько стоит, скажем, в Нью-Йорке, то Москва – город не дешевле, это точно, и иметь 2000 долларов в Москве Это уровень бедности, я бы сказал.
Будам, а можно вопрос?
Да.
Про Манхэттен. Вот сегодня у меня тут был гость из Манхэттена, и он мне сказал, что там квартиру однокомнатную снять $2500.
Это зависит от того, где. Значит, Манхэттен, он разделяется как? Там идут avenues, вертикально. Представьте себе, Манхэттен – это узкий остров. Слева Гудзон, справа East River. Длинный-длинный, очень узкий остров. И улицы идут, пересекая. Там, скажем, 250-270 улиц идет поперек. А вдоль идут авеню. И ответить на вопрос, сколько стоит в Манхэттене квартира, это типа сколько стоит пароход.
А как лучше спрашивать? На окраине?
В каком районе Манхэттена? В Манхэттене бывает Гарлем тоже.
Но вот в каком районе 2500 будет стоить?
2500 это будет стоить в недорогом районе. Очень...
Однокомнатная. Однокомнатная маленькая.
Однокомнатная, ну, такая... Это называется студия здесь.
Студия. Ну да, студия.
А, студия здесь... Нет, студия 2500 будет стоить в приличном районе.
Угу. Ну вот он, видимо, имел в виду приличный район.
Да, да. А в принципе, тут цены могут идти.
Правда, он мне сказал, что в Гарлеме сейчас тоже сдают квартиры, и, дескать, уже там не все так страшно. Я говорю,
да, в Гарлеме значительно лучше.
Я говорю, я у него спрашиваю, are there black people? Он говорит, да.
Ну там
я
спокойно.
Говорю, а как там спокойно? Он говорит, ну конечно, у каждого же пистолет.
Да, да, у вас там
пугают. Приезжает Бремен, он 2,5 штуки баксов, тут снимет трехэтажную виллу в самом престижном месте.
Где, в Бремене?
Да.
А работа есть?
Найдем.
А, да, но я don't sprechen the Deutsch.
Зашпрехай. Вон, Леня тоже не хочет учиться. Я могу приезжать? Но...
Не хочу немецкий учить.
Ленивый, понимаешь?
Мне как-то язык не очень нравится. Какой-то
нормальный язык. Вчера мы купили вино в супермаркете.
В супермаркете?
Да, там девочка давала попробовать вино испанское. Рёх. И мы ей объяснили сложную ситуацию, что мы говорим по-немецки, что мой брат и я говорим по-немецки, а Леня, он говорит по-английски. При этом мы говорили по-русски, естественно. И она долго нас смотрела, и потом сказала, что, по-моему, это русские. Мы сказали, ну да.
Ты хочешь сказать, что ты говоришь без акцента по-немецки?
Вот, она сказала, что она никогда бы не поверила, потому что я говорю без акцента по-немецки. Она сказала, но я слышу у себя акцент, я себя записываю.
Она ему хотела просто.
У нее такой подход был.
Да. Ну, может быть.
Так, ребята, давайте уже заканчивать. 1:37 или что-то в этом роде.
Потому что мы безалаберные алкоголики.
Да.
Или нам придется вкуса сидора. Ну,
ничего. Слава богу, что у меня всегда есть про запас 2 трезвых хоста, которые на подхвате. Вот спасибо Феликсу и спасибо Диме.
Да, спасибо, ребята.
Которые не бросили меня в трудную минуту, когда тут двое пьяных где-то там в Германии.
Мы трезвые, но мы вчера были пьяны. Очень были сильно. Лёня пьёс
какой-то
сидр, и мы его выпили весь. И это было очень плохо.
Понимаю.
Приятно поговорить.
Понимаю. Хорошо, ребята, будьте здоровы. Я хочу сказать, что следующий... Давайте, во-первых, договоримся, когда мы поговорим. Может быть, через недельку где-нибудь?
Ну, теоретически, через недельку. А, ну, то есть, на следующий
я
день.
Я не смогу после 23 декабря, я буду занят. А вот ну, 23 да. декабря...
Ну, что, ну, отпуска, опять же.
Ну, хорошо, значит, мы тогда спишемся, ну, давайте
сделаем... Да, я думаю, что на следующей недельке ничего не говорит против, да?
Да, мы объявим это дело. Я хочу сказать, что следующий подкаст будет очень такой тематический, потому что мы его будем делать... Один человек... в России написал подкаст о том, сколько все стоит в Америке. Он, вероятно, там живет. И он расписал все свои расходы и так далее. Доходы, расходы. И вот он написал достаточно детально, и этот подкаст вызвал интерес достаточно большой. Люди пишут комментарии, обсуждают. И вот мы возьмем этот подкаст и возьмем его за основу. Его прочитаем и будем высказывать, рассказывать там, что почем, кто сколько получает, теоретический программист и какие расходы. Поэтому это будет основная тема, которая займет, наверное, минут 40 следующего подкаста. Я, кстати, в этом же подкасте написал комментарий этому парню. Говорю, так и так, мы будем через недельку тебя, вернее, не тебя, а обсуждать то, что ты написал. Если хочешь, присоединяйся. Он говорит, я буду ехать на Украину, поэтому не уверен, получится ли. Но он говорит, с удовольствием послушаю тоже. Одним словом, вот это будет такая тема.
Доходы-расходы тема будет.
Доходы-расходы. Ну, он писал про Америку, в IT-айтишника в Америке, который приехал в Америку. Да. А мы это расширим, конечно, поговорим и о других странах тоже.
Да, так что, да.
Ну все, да, ребята, да. Спасибо большое, спасибо всем, кто нас слушал онлайн, в чатике задавал вопросы. Будьте здоровы, через недельку услышимся.